«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Здоровый разговор» и я, Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Поговорим об очень интересной теме. У нас в гостях Игорь Евгеньевич Хорошилов, доктор медицинских наук, профессор, работающий в достаточно редкой для нашей страны, да и не только для нашей страны, специальности – нутрициология. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Здравствуйте.
Игорь Евгеньевич, вот нутрициология. Что это за специальность такая медицинская? Потому что вот диетолог как-то прижился. Откроешь любую газету, везде диеты, голодание, здоровое питание. Нутрициолог. Чем он отличается от диетолога? И вообще, что это за специальность такая?
Сегодня на самом деле очень часто слышишь: врач-нутрициолог, принимают нутрициологи. Что же такое нутрициолог и чем отличается от диетолога?
Чем?
Что такое диета? Ну, диета – это, по сути, еда. Может быть, медицинская еда, да?
Специальные, или вообще ее отсутствие.
Да, специальные блюда, да. Нутрицио. Нутрицио – это питание в самом широком смысле. То есть, нутрициология – это наука о питании человека. И не только человека даже, может быть, от клеточного до биосферного уровня. Вот это и называется нутрициология. То есть, нутрициолог, он занимается не едой, не только едой и не столько едой. Он занимается формированием образа жизни, формированием структуры организма и его функции. И в конечном итоге активной жизни, долголетия и продления этой жизни на 20-30 лет.
Игорь Евгеньевич, ну вы прямо озвучили посылы нашего президента. Жить до 120 лет, не болея, и фактически в расцвете сил трудиться, не выходя на пенсию. Что ж надо сделать? Ну, давайте так, начнем с наших радиослушателей, которые в среднем, там, я не знаю, возраст там 30-50, да, какие рекомендации для здорового человека нутрициолог дал бы прямо сейчас?
Ну, вы знаете, Игорь Анатольевич, я бы сказал, что по данным Минздрава, 44% мужчин и 50% женщин в нашей стране имеют алиментарно зависимые заболевания.
Это какие?
То есть, здоровых людей практически нет.
Это 50%
взрослых лиц имеют эти заболевания, в частности, ожирение, гипертония, остеохондрозы банальные, которые поражают население.
То есть, они тоже от питания в том числе зависят?
Вот именно. Вот эти болезни зависят в первую очередь и в основном от питания. Поэтому мы должны понимать, что факторы риска сейчас занимаются курением. Но в составе факторов риска сердечной смертности курение составляет 17%. А неправильное питание, недостаточное потребление фруктов, овощей, недостаточная активность двигательная занимает 25%. Понимаете, какая доля вот этого всего? Это гораздо больше, чем другие вредные факторы, которые мы вроде бы устраняем у себя, а при этом не поддерживаем ни физической формы, ни здорового и правильного питания, которое должно быть. И отсюда нас Марку, ты можешь не курить, но есть мясо, а употребление пережаренного мяса больше 500 грамм в день равносильно курению пачки сигарет.
Ничего себе, такие сведения у нас, в общем, еще не звучали,
да,
в средствах массовой информации.
Да, потребление мяса больше 100 грамм в день повышает на 44% риск рака толстой кишки и является канцерогеном первого уровня. Поэтому сегодня мы говорим о том, что жареное мясо, переработанное красное мясо нужно ограничивать, нужно использовать вегетарианские дни и так далее. И не чаще 2-3 раз в неделю, особенно людям пожилого возраста, вот, это надо делать. Поэтому смотрите, какие возможности заложены, какие возможности мы еще не используем нутрициологии.
Слушайте, ну вот эти цифры, конечно, шокируют, что фактически 40-50% заболеваний, таких как вот гипертония, остеохондроз, да, ишемическая болезнь сердца, болезнь сердечно-сосудистой системы, они в том числе связаны и с фактором питания, правильного питания.
Да? Я бы сказал, 90% этих распространенных заболеваний. 40-50% людей болеют ими. Но из тех, кто болеют, 90% болезней именно алиментарно зависимые. Скажем, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, инсульт, инфаркт. Ну, а какие причины? Ну, мы говорим, стрессы. Хорошо. Но стрессы одни не могут приводить к атеросклерозу, к поражению артерий, к ожирению, да. Ну, ожирел, потому что стрессы на работе. Да нет. Ну,
заедает.
Заедает и мало двигается
в офисе. Да.
Сейчас офисный режим работы даже у медиков, у компьютеров. И у детей наших. Школьники перестали двигаться на улице. Они сидят в гаджетах и не играют в активные игры, а играют
в компьютере. И сколько вы рекомендуете двигаться вот, ну, в сутки, условно, взрослому человеку?
Вы знаете, есть такая расхожая рекомендация 10 тысяч шагов. Я считаю, это очень мало. Это на самом деле мало. То есть, надо двигаться 18 тысяч шагов, 25 тысяч шагов. Вот. То есть, вести активный образ жизни и не меньше 5-10 километров в день нужно ходить пешком. не пользуясь транспортом. Иван Петрович Павлов, кстати, ходил с Васильевского острова пешком каждый день на работу.
Институт экспериментальной медицины,
да,
на Петроградку.
Понимаете, да, и военно-медицинскую академию, и обратно. Тогда не было ни метро, ни трамваев еще, понимаете?
Конка была, конка, да, но не было таких сосулек.
Да, он не пользовался каретой. Иван Петрович прожил долгую жизнь до 90 лет, и мы знаем его физиологию, его рекомендации.
Слушайте, ну а как же нам питаться? Вот если люди, услышав про то, что многие заболевания действительно грозят им вследствие неправильного питания, давайте мы какие-то основные, может быть, принципы правильного питания сейчас озвучим для наших радиослушателей. Те, кто еще не больной, да? Те, которые сейчас задумались, как жить дольше, качественнее и качество своей жизни, чтобы было хорошим.
Ну, вы знаете, принципы такие общеизвестные. Не есть жирного, жареного, соленого, копченого. Но это не приводит к состоянию здоровья. Потому что баланс потребления пищи и расходов пищи, когда он нарушается, он приводит к ожирению или, наоборот, истощению. Вот мы сейчас занимаемся этими людьми. То есть надо помочь этим людям, чтобы после ожирения не появился диабет, гипертония, инсульт, инфаркт. Вот сейчас у нас есть ряд клиник, в частности, медицинская клиника Омеда-клиник на Ковинском 5, вот, в которой мы сейчас консультируем больных ожирением. И мы помогаем быстро снизить массу тела на 10-20 килограммов в течение месяца и потом поддерживать этот вес. И также мы занимаемся больными истощенными, с анорексией, которым помогаем, опять же, прибавить мышечную массу тела под контролем. Тут используются специальные методики, специальное питание, клиническое питание, которое производится и продается в аптеках, но только врач-нутрициолог может назначить это питание, плюс активность, плюс контролировать состав тела. Состав тела – это жир, это мышцы, это вода. Чтобы это все было в норме.
Ну вот я сейчас как раз читал, что в Америке очень популярно становится питание из бутылочек, где уже есть сбалансированный состав полезных веществ, витаминов, там белки, протеины. Там есть бутылочка для, там, я не знаю, мужчин, которые занимаются спортом, для мужчин, которые активны умственным деятельностью. Вот такого рода смеси, такого рода питания, я не говорю сейчас про больных, а вот про здоровых, они существуют ли в России?
Вы знаете, есть порошковые диеты. Я не сторонник того, чтобы мы заменили нормальную пищу порошком. Мы добавляем небольшое количество смеси при необходимости увеличить мышцы, уменьшить жир. То есть это должно входить не в диету, а быть между приемом пищи. Поэтому нельзя заменить здоровую, вкусную, полезную пищу какими-то сухими порошками
или напитками. Потому что вкус, цвет, запах, удовольствие от потребления пищи.
Ведь что мы делаем, когда мы отмечаем праздники или другие события? Мы едим. Это же культ. Поэтому я еще раз говорю, только врач-нутрициолог, к сожалению, у нас таких врачей очень мало в нашей стране. Даже диетологи встречаются на каждом углу, а нутрициолога вы не найдете. За рубежом, наоборот, это самая востребованная специальность. И больше всего сегодня врачей-нутрициологов работают во всем мире.
Ну, потому что во всем мире сейчас концепция, что еда – это как элемент не только здоровья, но и лечения в ряде случаев и ряда заболеваний, как я понимаю. Многие говорят, лучше я буду этот порошок разводить, пить, есть. А, по крайней мере, я знаю, что с точки зрения экологии содержание вредных веществ – это вот более полезное, да, потому что сейчас мы даже не знаем, где выращено, как выращено, содержатся ли вредные вещества там, и поэтому многие вот предпочитают выбор вот такого рода с этим порошком. Вот с точки зрения еды, какой оптимальный баланс для здорового человека с точки зрения белков, жиров, углеводов? Вот как-то изменились сейчас последние вот воззрения на это?
Ну, вы знаете, нет, за исключением одного. Все-таки было установлено, что именно сахар, именно углеводы наиболее вредны. С другой стороны, в последние, наверное, 2 года были оправданы насыщенные жиры и даже холестерин, потому что холестерин является источником половых гормонов, гормонов надпочечников, понимаете? Поэтому снижение холестерина, вот статины, то, что используются, это очень плохо, особенно у пожилых людей. Это приводит даже к болезни Альцгеймера, к раннему старению. Поэтому сегодня считается, что насыщенный жир, скажем, молочный жир, он не вредный, поэтому молоко нужно пить нормальный жир. В молочном жире содержится бутират. Это молочная масляная кислота, которая является пищей для микрофлоры, для микрофлоры нашего кишечника.
То есть свежие... этом мы с вами поговорим после перерыва. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев. Мы продолжаем разговор с Игорем Евгеньевичем Хорошиловым, доктором медицинских наук, профессором, представителем очень редкой в России, как мы выяснили, специальности – нутрициология. В первой части Игорь Евгеньевич рассказал, что такое нутрициолог, чем он занимается, насколько это интересная специальность и насколько она актуальна для каждого из нас. Пейте больше молока. На этом мы закончили первую часть нашей программы. Мы поговорили о том, что меньше соли, не более 5 грамм, меньше легко усвояемых углеводов, таких как сахар. Ну вот у меня вопрос. Некоторые, услышав рекомендации по поводу, там, например, сахара, вообще его исключают, заменяя медленными углеводами, которые там в овощах, фруктах. Как ваше мнение, вообще исключить легко усвояемые сахара, такие как, ну, банальный сахар, конфеты, пирожные, булочки, то, чего любят женщины всех времен и народов, да, и, кстати, и мужчины тоже. Надо ли их исключать полностью?
Ну, вы знаете, моя точка зрения, что не надо нигде абсолютно таких вот крайних решений, потому что 100 граммов глюкозы необходимы мозгу, и если вы их не потребите, они образуются из белка, из жира, к сожалению, глюкоза не образуется, а вот из белка, то есть белок полноценный, молочный или яичный белок или мясной будет потрачен на эти углеводы. Поэтому лучше все-таки вот эти небольшие количества углеводов, это 40 граммов сахара или других сахаров, глюкозы, фруктозы в виде меда, в виде варенья или каких-то еще сладостей, которые мы едим, все-таки употреблять. Но я вот в первой части говорил, что нам не хватает свежих овощей, фруктов, клетчатки.
И нам иногда не хватает денег купить эти фрукты.
А необходимо 500 граммов сырых...
Это же надо холодильник новый покупать.
Сырых овощей... Это морковка, сырая капуста, это свежих и, конечно же, свежих фруктов в сутки, да. И не меньше 5-6 разных видов. Это норма потребления.
Ну, хорошо, что есть теперь доставка продуктов на дом. Да. А так это же таскать надо сколько.
Химические витамины, к сожалению, почти не усваиваются. Они усваиваются только из продуктов. Поэтому натуральные витамины усваиваются лучше, чем химические витамины. Поэтому, конечно, заменять какими-то витаминами, витаминизироваться в период гриппа можно. Но об этом понимать, что это не панацея.
90% выходит с мочой.
Да. И с другой стороны, вот мы говорили с вами о ожирении, с другой стороны, нужно использовать ограничение калорий. В Германии есть такая клиника голодания Бухенгера. Я в ней как-то побывал и узнал, что за 65 лет, когда работала эта клиника, 250 тысяч пациентов там похудели, поправили здоровье. И у нас на Байкале появилась такая же клиника, в санатории, вернее, Горячинск. За последние 20 лет там уже 10 тысяч наших сограждан тоже оздоровились. То есть можно, ограничивая калории, ограничивая энергию. Сейчас не любят слово «голодание», но тогда давайте использовать разгрузочно-диетическая терапия, как это принято во всем мире, у нас в стране. Да, то есть есть такие способы, но под контролем врача. Вот еще раз говорю, в клинике Омеда на Ковенском мы это сейчас делаем. Мы помогаем людям быстро, в течение 2 недель, похудеть на 10, 12, 15 килограммов. И за счет жира большую часть. То есть это сложно сделать какой-то диетой, каким-то еще выбором продуктов питания. Нужно быстро сократить жировую массу, а потом увеличивать мышцы и витамины в организме, и активные части тела. Поэтому это все должно сочетаться.
Ну, видите, многие же говорят о том, что да, они похудели в результате разгрузочно-диетической терапии, в результате там голодания, но а в дальнейшем прошло какое-то время, и опять набирают вес, и во многом это связано с таким пищевым поведением, да. Будем говорить, с психологической сферой больше. Потому что я так понимаю, что обменные процессы, их нарушения в меньшей степени, в большей степени это малоподвижный образ жизни и психологическая привычка потреблять достаточно много пищи. Часто люди, кстати, это делают в стрессе. Поэтому здесь нутрициолог, он еще и должен быть немножко психологом.
Вы знаете, тут такая открылась новая сейчас, новое направление этой вот влияния микробиоты на мозг. То есть, оказывается, наши бактерии, вырабатывая серотонин, дофамин и другие активные вещества, заставляют людей есть сладкое. Или, наоборот, не есть при анорексии. В организме человека 100 триллионов триллионов бактерий и 1 квадриллион вирусов. То есть мы недооценивали ту часть, которая есть в нашем кишечнике. Поэтому что мы делаем сейчас, чтобы повторно этот пациент не набрал вес?
Да, вот что вы делаете?
Мы корректируем микробиоту. То есть после того, как он похудел, мы корректируем микробиом. Соответственно, пациент потом не набирает эти лишние килограммы. Потому что неизвестно, что люди
говорят... Потому что его бактерии довольны,
да? Да-да-да. Люди говорят, что я ничего не ела, а поправилась. Или наоборот, я ничего не ем и не худею. Потому что бактерии не дают. Поэтому мы сейчас обратили внимание на эту часть, на влияние этого микробиома на головной мозг. Поэтому мы не просто внушаем людям, что им не надо есть, а помогаем им избежать усиления аппетита, вызванного бактериями в толстой кишке.
Ну, я, в общем, подозревал, что роль бактерий в нашей жизни достаточно большая, но чтоб настолько, вопрос по поводу коррекции микробиома. Действительно, во всем мире множество исследований, и 70% нашего с вами иммунитета, уважаемые радиослушатели, это наша микробиота в кишечнике, это наш с вами кишечник. А вопрос такой, что вы рекомендуете с точки зрения вот, баланса этой микробиоты? Много это о лактобактериях, там, бифидобактериях и других лактобациллах. Сейчас такой бум на пачках кефира, творога и всего, что продается в молочном отделе, стоит клеймо, что там содержатся бифидобактерии. Ну, правда, никто не знает, в какой концентрации и что там осталось после термообработки. Но, тем не менее, как вы рекомендуете вот эту микробиоту корректировать? Особенно сейчас, в эпидемию гриппа, когда людям важен их иммунитет.
Ну, вы знаете, как раз показано, что вот такая средиземноморская диета, так называемая, да, при большом употреблении, во-первых, оливкового масла, овощей и фруктов, увеличивается количество полезных бактерий, лакто-бифидобактерий. А западная пища приводит к увеличению бактероидов. Поэтому вот само по себе соблюдение принципов здорового питания помогает поддерживать нормальную микробиоту. Если же она нарушена, что мы видим у половины и даже большей части населения, дисбактериозы поражают 70, даже 90% людей в нашей стране, во всем мире. Что делать? Надо ее корректировать с помощью, во-первых, опять же, пре-пробиотиков, то есть клетчатки, олигосахаридов и даже иногда живых бактерий, которые содержатся в этих вот кефирах, йогуртах.
Ну, лучше, я так понимаю, их выращивать самим.
Лучше бы, чтобы свои вырастали, но у нас пока нет возможности пересаживать эти донорские бактерии или свои бактерии где-то содержать в биобанках. Поэтому почему имеет смысл потреблять кефиры и другие кисломолочные продукты? Когда поступают лактобактерии, то свои лактобактерии тоже оживают, а патогенные бактерии погибают. Поэтому мы используем вот это свойство. Поэтому прием пробиотиков, препаратов, бактерий должен быть под контролем врача и не больше того курса, обычно это 2-3 недели, который назначен специалистом. Потому что даже показано, что у ослабленных больных бактерии могут вызывать сепсис. Это бактерии пищи, это бактерии препаратов. Это лактобактерии, они могут быть агрессивными. Поэтому это тоже нужно внимательно смотреть за этими вот бактериями.
Ну, это в том случае, когда люди принимают в таблетированных формах, так я понимаю.
Да, даже из пищи. Так называемая транслокация бактерий, то есть, когда мы потребляем пищу, кисломолочные продукты, эти бактерии попадают в кровь, но они очень быстро очищаются. Кровь очищается от бактерий. У больных этого может не происходить. Больные могут быть ослабленными.
Да.
Почему иногда у ослабленных больных возникают пищевые отравления? У них снижается общий иммунитет.
Да, вот и бактерии из кишечника.
Да, пищу приводят. Те же все ели, а ослабленные больные получили понос. Но может быть сепсис – это тяжелое осложнение, в реанимации люди попадают и умирают от него. С другой стороны, надо помнить о том, что антибиотики повреждают эти бактерии и вызывают тяжелейшие антибиотикозависимые диареи. А вот их вылечить можно, наоборот, с помощью полезных бактерий, с помощью бактерий можно поправить свои бактерии в организме и избежать тяжелой ситуации.
Ну, хорошо, что мы затронули тему антибиотиков, потому что сейчас на фоне вирусной инфекции многие считают, что антибиотики как раз и убивают вирусы. Отнюдь нет, уважаемые друзья радиослушатели. Остерегайтесь приема антибиотиков, когда вы их назначаете сами себе, а это не назначение доктора. Почему? Потому что, конечно, еще хуже вы усугубляете состояние своего организма, подавляя микрофлору, подавляя свой иммунитет. Ну вот мы сейчас говорили по поводу ожирения. Многие говорят о том, что голодание – это чуть ли не панацея. А вот здесь такой вопрос. Какие основные правильные принципы разгрузочно-диетической терапии? Я знаю, что ваша и кандидатская, и докторская была посвящена этой теме. Вы один из тех, кто еще лет 25 назад занимались впервые в России этой темой. Вот какие принципы? Ну, многие используют здесь религиозные, будем говорить так, моменты, пост, постепенный выход, голодание, полезно вот эти моменты. Насколько они важны в нашей жизни, А при наших темпах, нервно-физических нагрузках, в нашем климате, вот такие разгрузочные диетические дни, и как вы рекомендуете здоровому человеку их использовать?
Да, вы знаете, на самом деле, вот и наши традиции, и религия, и посты, но посты – это не голодание, а это временное исключение мяса, животных продуктов. И во время постов даже священники мне говорили, что они набирают вес, то есть они не снижают, а набирают его. И вы видите, как батюшки наши выглядят, они далеко не в идеальной спортивной форме, поэтому пост – это не диета, пост – это не оздоровление, а пост – это просветление и обращение к своему внутреннему миру, так скажем, созерцанием. А с другой стороны, действительно, используя голодание, это еще и Сократ, и Платон, и Гиппократ, и Авиценна рекомендовали делать, раз в неделю любой человек может устроить себе разгрузочный день. То есть пойти на работу, пить воду и ничего не есть. Вот. Ничего страшного не будет.
Полезно ли это?
Это полезно, потому что сегодня пища общедоступна, и мы переедаем. Но лучше устраивать не монодиеты, там, кефирные, яблочные, как раньше было. Лучше устроить один день в неделю голодание. Готовиться не нужно, там не нужны никакие специальные средства. Ты просто встал утром, пошел на работу, и главное в этот день – побольше ходить, побольше двигаться, быть на свежем воздухе, чтобы активно расщеплять жир.
И не менее 2,5 литра в день потреблять жидкости. Мы с вами прерываемся на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфьев. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровые разговоры». Я Сергей Ануфриев. Мы с вами продолжаем разговор по поводу питания. У меня в гостях Игорь Евгеньевич Хорошилов, доктор медицинских наук, профессор, нутрициолог. И мы как раз говорили по поводу того, чтобы устраивать один день в неделю разгрузочно-диетической терапии. Ничего не кушать, больше двигаться. Может быть, пойти на работу, как Иван Петрович Павлов ходил с Васильевского острова на Петроградскую сторону. И больше пить. Не менее 2-2,5 литров жидкости рекомендуют. И нефрологи. И урологи, и нутрициологи. Какие еще принципы здорового питания вы бы порекомендовали с точки зрения голодания или разгрузки диетических дней? Ну, например, неделю голодать в месяц, да, как некоторые говорят, там, только на воде.
Вы знаете, такие длительные курсы мы их проводим в нашей клинике. Но самостоятельно это делать очень опасно. Опасности подстерегают и в период голодания, особенно на выходе с такого недельного голодания. Там должна быть специальный контроль, должна быть специальная диета выхода. Поэтому мы не рекомендуем.
То есть нельзя взять так, неделю не кушать?
Нет. Там меняется и работа кишечника. И что еще происходит? Почему мы используем голодание? Потому что при этом расщепляется только жир, гликоген, и не теряются мышцы. Потеря мышц в саркопении – это очень опасная проблема. А потеря мышц наблюдается при истощении, при раке, при других серьезных заболеваниях. Вот это тоже огромная проблема, когда теряются мышцы, так называемая саркопения. Вот мы лечим эту саркопению неизлечимо больных, у тяжелых больных. Мы поддерживаем их жизнь, мы продлеваем жизнь, улучшаем качество жизни больных раком, сердечных, печеночных, почечных больных. С помощью специальных смесей для клинического питания мы можем поддержать мышцы. И метаболических препаратов, например, карнитин, других анаболиков, которые мы в данном случае не как допинг, а как анаболики используем для поддержания мышечной массы. То есть это вот тема такая. Голодание не приводит к потере мышц, а вот заболевания, болезни приводят к тяжелому исхуданию, истощению с потерей мышц и анорексии и другим проблемам.
Ну вот вы затронули тему анорексии. Действительно, сейчас такой культ, в общем, стройные девушки, женщины, стремящиеся похудеть, и это приводит к тому, что подчас бесконтрольно худеют настолько, что фактически ставится диагноз анорексии. Здесь есть, конечно же, и психологические факторы, да, определенная мода, настроение в обществе, но как выходить, как из этого состояния, ну, там, родителям, если подросток находится в анорексическом состоянии, девушка, наверное, молодые люди в меньшей степени подвержены этому веянию. Что бы вы сказали, что бы вы порекомендовали вот родителям или женщинам, у которых анорексия?
Да, вы знаете, сейчас это очень распространенное явление среди подростков, среди в основном девушек, хотя и мальчики тоже такие у меня были, пациенты. Как это проявляется? Когда девочка начинает говорить, я это не ем, это тоже не ем, и, садясь за стол, не ест мясо, не ест рыбу, какие-то еще полезные продукты, и быстро худеет. Это мода, это синдром Барби, вот эта мода, синдром Барби или Твигги, это первая погибшая модель Твигги, поэтому так называется синдром, анорексия нервоза. С другой стороны, вспомните, какой был культ моды фигуры женской в годы Мерлин Монро. 90-60-90. Ну, 90 – это очень хороший
объем. Это не анорексия.
Да, это не анорексия. А сегодня 40-20-40. Я вижу таких пациенток. Анорексия, она, опять же, лечится не психиатром, потому что это не проблема только психики. Она лечится в основном врачом-нутрициологом, который помогает подростку вернуть потерянные вот эти потерянные мышцы, потерянные килограммы, потерянные необходимые и жир, потому что без жира тоже нельзя девочке не беременеть, не иметть месячный
это
цикл.
Это эстрогены.
Да, да, у них же прекращаются месячные.
Они
же
да и зачать ребенка невозможно.
Да-да-да, они становятся уже не девочками, а оно среднего рода. Понимаете, как в Германии Das Mädchen – это девочка среднего рода, а Die Frau – женщина женского рода.
Так это про анорексию.
Да, это похоже про анорексию, да, у немцев. То есть девочки среднего рода. Поэтому я обращаюсь к родителям, которые могут обратиться в наш центр с такими подростками. И мы им поможем. Мы поможем очень мягко, очень тактично, не устраивая
выровнять
там их
пищевые.
В клинику. Да-да-да. Главное, надо помочь вернуть потерянные килограммы. А родителям обратить внимание, чтобы дети ели полноценную, разнообразную пищу и не ограничивали себя ни в чем, и не стремились к худобе. Худоба – это не здоровье.
Ну, главное, что вы можете при помощи сбалансированного питания вывести их из этого состояния. И, как я понимаю, что есть уже и смеси специальные, которые позволяют...
Да, только смеси. Обычной едой ни в блокаду нельзя было вернуть дистрофиков. Потому что, когда ешь обычную пищу, набираешь жир. Поэтому это только специальные высокобелковые, безжировые практически смеси. Это специальные смеси под контролем врача. Специальные витамины, которые мы даем, и физические движения, активность. Поэтому это только специалист может, измеряя... Вот у нас есть прибор биоимпедансного анализа состава массы тела. Мы смотрим, сколько мышц потеряно жира и как это все набирается. Мы контролируем этих подростков, этих девушек, этих юношей, да, которые, может быть, в такую ситуацию попадают, этих больных с истощением и ожирением, опять же. Мы контролируем точно, объективно. Есть специальные объективные приборы, которые позволяют сделать анализ состава тела человека.
Ну, это, кстати, важно. Ну, вот мы заговорили про ожирение, истощение, но сейчас еще бум людей, занимающихся спортом. Все больше посещают фитнес, все больше людей бегают, причем бегают марафоны. И тут тоже вопрос, нуждаются ли они в особом питании или в коррекции своих вот традиционных пищевых привычек. Вот здесь ваш взгляд как нутрициолога.
Обязательно. Если вы хотите красивую фигуру, значит, фитнес или бодибилдинг, даже такую как-то фразу я придумал, что без специального питания упражнения бесполезны. Они не дадут вам ни мышц красивых, ни уменьшения жира. То есть тут должна оказана быть помощь нутрициолога. И такие нутрициологи во всем мире есть. Спортивные нутрициологи. Они занимаются не только спортсменами, а и здоровыми людьми вот в этих фитнес-центрах. Это можно делать и не в фитнес-центре, а у нас. Просто мы дадим рекомендации, какие должны быть движения, какая активность, какое питание и
слушайте,
какие
ну вот
смеси.
Я хожу на фитнес, и там стоит такая барная стойка, там стоит такой бармен, такой квадратный шкаф, да, который, значит, вот бодяжит из каких-то банок таких трехлитровых, какие-то порошки. Подходит, говорит, мне коктейль такой, да, и, в общем, я так понимаю, здесь без нутрициолога люди как-то сами себе что-то назначают, что-то принимают, да, и я вижу в этом большой риск, потому что здесь, ну, очевидно, можно назначить что-то не то и не так, да.
Конечно.
Используете ли вы вот эти спортивные смеси, насколько их можно использовать самостоятельно, почитав инструкцию, да, или все-таки важно обратиться за консультацией?
Да, вообще... важно обратиться, а потом их можно использовать. Там есть хорошие смеси, но вы правы, что, скажем, увеличение белка, нагрузка на почки, на печень. То есть можно, накачивая мышцы, повредить своему организму.
Ну, то есть поэтому... просто говорить, налей мне этого коктейля
да.
до, после, во время, да?
Сколько, да. Иначе можно увеличить мышцы и жир, и еще больше быть грузным таким, понимаете, неподвижным. Это тоже плохо. То есть, тут надо понимать, что лишнее. То есть, где ограничить себя в другом питании, где прибавить какое специальное спортивное питание. Поэтому вот то, что делают там, вот вы говорите, бодяжи, да, стоят, это же не врачи.
Не врачи.
А разве можно, скажем, самому человеку пойти в аптеку и наесться лекарств?
Так и делают полстраны.
Нет, так не делают. Они все-таки вначале спросили, какой препарат подходит, или прочитали об этом инструкцию.
Ну, фармацевты и спросили, да.
Да. Но фармацевт имеет медицинское образование, понимаете? А этот человек не имеет. Поэтому я говорю, когда говорят, нутрициолог спортивный будет не врач, я говорю, простите, а если это больной человек пришел заниматься спортом, как может не врач определить, какие ему нужны препараты или смеси спортивного питания? Это надо понимать медицину. Быть знакомым с организмом, с его работой.
Понимать, что есть заболевания, при которых нужна коррекция.
Да, а эти смеси, они как лекарства. То есть, у них есть показания, противопоказания, схема использования и даже побочные осложнения. Я вот сейчас читаю лекции по осложнениям этого питания специального для врачей. Какие осложнения возникают от парентерального и энтерального питания у больных. Это очень серьезная тема. Поэтому тут осложнения возможны, а потом их трудно лечить.
Слушайте, ну я вот тут вот недавно попалась статья, вот тренер, по-моему, Спартака, говорил по поводу, что даже к себе в команду, к футболистам, они не диетолога, а нутрициолога взяли. То есть, я так понимаю, что в большом спорте это уже, особенно зарубежном, да, то есть, не знаю, как в нашем российском, а в зарубежном, это норма.
Да, это Массимо Каррера было интервью, я тоже его видел. У них нутрициолог, причем из Италии привезенный, а у Шевченко, футболиста Милана, помните, у него был свой персональный нутрициолог и повар, которых он возил в Италии, чтобы не располнеть на макаронах, на спагетти, да, поддержать форму. Вы понимаете, спортсмены набирают, футболисты набирают иногда за зиму много килограммов. И фигуристы, и ко мне обращались такие спортсмены, я не буду говорить персонально, но это были и олимпийские чемпионы, которым я помогал в этой ситуации. То есть, опять же, убрать лишний жир и увеличить мышцы, может быть, или наоборот, что-то сделать, понимаете, прибавить или убавить какие-то килограммы. Поэтому только грамотный специалист, нутрициолог, может помочь разобраться в этой ситуации и грамотно дать совет.
Ну, вот мы затронули, что еще и людям при различных заболеваниях, то есть, когда уже есть заболевание, вы говорили по поводу онкологических пациентов, и действительно у многих пациентов при химиотерапии меняются определенные пищевые пристрастия, обменные процессы. А вот при каких заболеваниях вы считаете нутрициолог, ну, в первую очередь нужен?
Ну, это заболевания органов пищеварения, но не только. Заболевания органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы, вот, потому что они часто сопровождаются или ожирением, или в конечной стадии истощением. Поэтому практически у нас раньше же какие были рекомендации по лечению больных? Режим, диета.
Да, были
и потом
столы.
Уже лекарства, да, и упражнения.
Столы, да.
Сейчас эта диета немножко сошла на нет, потому что люди сейчас поняли, что есть можно все, что угодно.
И ничего за это не будет, как им кажется.
Но появилось клиническое питание. Оно есть в аптеках, оно есть в больницах, оно есть в поликлиниках. Но, к сожалению, большинство врачей не умеют им пользоваться. Поэтому нутрициологи, они как раз обучают и врачей, и пациентов, и аптеки работать. Есть специальные смеси, скажем, при остеохондрозе. Специальное питание при остеохондрозе.
Оно всем нам нужно.
Да, содержащее коллаген, хондроитин, глюкозамин, которых не хватает в обычной еде. То есть, есть при каждой болезни почти есть узконаправленные смеси. При диабете, при печеночных заболеваниях, гепатите, циррозе печени.
При циррозах,
при,
да,
болезнях почек, специализированные смеси, детская целая группа. У детей, понятно, могут быть и муковисцидоз, и врожденные патологии детства и так далее, другие проблемы. Вот такие вот специальные смеси, я не буду никого рекламировать, но их сегодня уже больше 100.
Главное, что они доступны.
Да, их больше 100
в нашей стране. Их можно купить, и это не дефицит.
И есть,
да,
импортные, есть отечественные. Отечественных смесей тоже уже много, порядка 40. Но это грамотный врач только может. Грамотный врач может назначить какую-то смесь в период. Они не очень дорогие, не очень. Вот курс лечения стоит, ну, так скажу, допустим, 5000 рублей в месяц. Я думаю, что это могут позволить себе даже пенсионеры.
Да. Тратят, да.
Да, да, да. Вот это питание. Это если пить каждый день. А если там раз в неделю, да, то это будет еще дешевле там.
Ну что, друзья, наш разговор с нутрициологом Игорем Евгеньевичем Хорошиловым подходит к завершению. Я благодарен, мы сегодня много узнали об этой специальности, не столь распространенной, но очень важной для здоровья каждого из нас. И для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, и для тех, кто занимается спортом, у тех, у кого есть излишний вес или, наоборот, его не хватает. Врач-нутрициолог – первый помощник – Игорь Евгеньевич, спасибо за интересный разговор.
Да, я хотел еще сказать, что на последнем конгрессе диетологов и нутрициологов России в Москве было принято решение в ноябре 2018 года о подготовке врачей в нашей стране по нутрициологии. То есть теперь Минздрав и Академия меднаук вот будут этим заниматься, поэтому мы скоро получим, наверное, очень много таких специалистов.
И это радует. До новых встреч. Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Были с вами.
«Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда».